Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Наступила пятница, и мы снова встретились с вами в кругу семьи. Сегодня в передаче вновь принимает участие монахиня Нина из Среднеуральского женского монастыря в честь иконы Божией Матери, Спарительница хлебов, кандидат психологических наук. Здравствуйте, мать Нина!
Добрый день!
И сегодня мы с вами продолжим обсуждение темы, которую мы затронули несколько передач тому назад, а касалась она развития детей от 1 года до 3 лет. Мы рассмотрели вопросы психологического развития ребенка в этот период, подошли к важному вопросу, с которым сталкиваются многие родители. Они читают об этом в литературе, они спрашивают об этом на консультациях. А вопрос касается того, что же происходит около 3 лет, когда ребенку исполняется 3 года. В литературе говорится обычно, что наступает кризис 3 лет. И прежде всего хотелось бы поинтересоваться, а почему же происходит этот кризис 3 лет? С чем это связано?
Хочу напомнить из того, что мы говорили раньше, так как время уже прошло, что когда говорится о том, что кризис 3 лет, это не надо понимать буквально, что ребенку исполняется 3 года, и с этого момента начинается кризис, что это такое условное название, кризис 3 лет. На самом деле этот период как бы обращается внимание на то, что приблизительно вот в течение года до 3 лет или чуть позже 3 лет, в течение года возможно возникновение вот этого кризиса. Напомню вам, что кризис – это такой период, когда происходит очень быстрое изменение внутри ребенка, изменение его отношения к себе, к миру, к окружающим людям. И этот кризис, он проявляется на разных уровнях. То есть у ребенка обязательно должна проявляться трудновоспитуемость, у ребенка положительное развитие на время приостанавливается. Границы кризиса, они всегда размыты. Мы никогда не можем точно сказать, в какое время начался этот кризис, прямо вот день и час, и в какое время он закончился. Он как бы начинается очень плавно, потом взрыв, и потом он постепенно-постепенно сходит на нет. Так вот, существует несколько возрастных кризисов. Вот кризис 3 лет психологи выделяют как один из острых кризисов, один из сложных кризисов. Казалось бы, ну что там? Какой может быть особый кризис? Ребенок маленький совсем, ну что там от годика до 3 лет? Что там такое может особое произойти? Но тем не менее кризис переходит. И кризис, он всегда возрастной кризис. Он свидетельствует о том, что ребенок должен подняться на следующую возрастную ступеньку. Вот как если посмотреть на ступень, вот ровная такая поверхность, потом нужно подняться вверх, и опять ровная поверхность. Вот кризис – это как бы тот вот подъем на следующую возрастную ступеньку. Это всегда трудно, нужно сделать усилия. Так вот, кризис 3 лет, его подготавливает то, что ребенок внутренний преодолевает уже достаточный путь для того, чтобы подняться в своем развитии, для того, чтобы перейти на следующую ступеньку. Я вам напоминаю, что к 3 годам ребенок уже в достаточной мере овладевает речью, он освоил действия с предметами, он стал более самостоятельный, ребенок освоил прямохождение, он теперь ходит спокойно, не пошатываясь, он ходит уже практически как взрослый. И вот это вот его достижения, такие детские достижения, приводят к тому, что ребенок начинает себя осознавать уже по-другому. Он начинает выделять себя среди других людей, сравнивать с ними. И у него впервые появляется вот такое чувство желания самостоятельности. У него развивается, в психологии это называется, развивается самосознание. Осознание себя и выделение себя из мира других людей. Вот если посмотреть на малышек до 3 лет, они очень часто называют себя в третьем лице. Допустим, Петя хочет, Настя сказала, то есть про себя говорят так, не про другого человека, а про себя. А уже к 3 годам они делают открытие, что это же я вот другой человек, я такой же. И он впервые начинает произносить местоимение «я». И не просто «я», а «я сам». Вот кризис 3 лет, его еще называют кризисом упрямства. Почему? А потому что любимая фраза у детей в этом возрасте – «я сам». И что бы ему ни сказал, в ответ услышишь – «я сам». Так вот, этот кризис 3 лет, если подытожить, готовит такие 2 основных момента – осознание себя в мире других людей и осознание своих собственных достижений. И вот эти осознания своих собственных достижений наивные, они часто приводит к тому, что у ребенка появляется желание пользоваться теми же правами, что и взрослый.
Мать Нина, скажите, пожалуйста, вот более поподробнее, в чем проявляется кризис 3 лет? Как родители смогут понять, что вот у ребенка начался кризис 3 лет? Да, как бы вот одна, уже вот фраза такая прозвучала: «я сам». Угу. Да, то есть как бы вот что еще? Вот, потому что не всегда от детей можно услышать «я сам». Может быть, есть еще какие-то признаки?
Есть. Есть вообще, выделяют симптомы вот кризиса 3 лет. Основные симптомы – это так называемый негативизм. Негативизм, ребенку говорится что-то, а в ответ он нет. Вот негативизм, упрямство и своеволие. Негативизм, упрямство и своеволие. Ребенок становится как бы таким поперечным, очень капризным. Ребенок становится упрямым. Вот Мухина Валерия Сергеевна, академик, психолог, она, когда описывала развитие своих малышей, двойняшек, мальчиков, Андрюши и Кирюши. И вот она описывает такой случай, как, что когда они проходили вот этот кризис 3 лет, один из мальчиков уже сидел на кухне, а второй все никак не шел. Она его позвала, что или Андрюша, или Кирюша, не помню, пойдем покушаем. А он находится в комнате. Она подошла, взяла его за руку и повела. Он заупрямился, сказал «я сам». Она отпустила руку, он вернулся на то самое место, с которым мама его взяла за руку, встал на эту точку и оттуда самостоятельно пошел на кухню. Вот это вот проявление вот этого детского упрямства, своеволия. Это когда ребенок хочет поступать сам, и он подчеркивает, что я сам, я уже взрослый, я хочу действовать самостоятельно. Вот. Ну и еще он обычно при этом и подчеркивает, еще и проговаривает «я сам». Вот, вот это вот упрямство, негативизм, обратить вот надо внимание, когда говорят о негативизме, ребенок не вообще на всех этот негативизм и упрямство проявляет и своеволие. Обычно он это проявляет в отношении близких взрослых. В отношении своих сверстников это не проявляется. В отношении тех взрослых, которые приходят, это не проявляется. Это проявляется или в отношении мамы с папой, или в отношении кого-то из взрослых, или бабушки, или дедушки. И при этом ребенок внимательно наблюдает, какую реакцию это производит, его поведение. Дети в этом возрасте достаточно откровенны, и можно услышать такую фразу, когда ребенок плачет и добивается чего-то в своем поведении, то есть упрямо, настойчиво, громко, трубно плачет, ему подходит и говорят: «ну что ты плачешь?» А он в это время может сказать: «я не для тебя плачу, я для бабули плачу». То есть вот эта вот манипуляция, вот это вот его поведение упрямо направлено на конкретного человека, чтобы добиться вот того, что он хочет.
То есть если, например, просто были такие случаи, когда приходит мама, например, и жалуется ребенку около 2 лет, он ведет себя агрессивно именно по отношению к ней, он кричит, что «я сам», то есть он может, если она не хочет выполнить какую-то его просьбу, он может ее подойти и ударить, вот, то есть достаточно агрессивно ведет себя. Она говорит, если он остается с другими людьми, они говорят: «у вас такой замечательный ребенок, такой хороший, такой чудесный. Мы не понимаем, типа, почему вы тут какие-то проблемы находите». В данной ситуации мама должна себя вести, когда ребенок вот именно по отношению к ней, например, ведет себя вот слишком агрессивно, может с кулаками набежать, поколотить, там еще что-то. Он ее не слушается.
Нет, ну, конечно, это случай тяжелый, когда ребенок уже даже прям с кулаками бросается. Это уже крайности. Все-таки для кризиса 3 лет характерное проявление вот таких вот агрессивных вещей, может быть, даже истеричных вещей, когда они могут по полу кататься, ногами бить, по земле, там, по полу, руками, ногами. Но это все-таки зависит, проявление острота кризиса зависит от особенностей взаимоотношений внутри семьи всегда. То есть кризис может протекать совершенно по-разному. Вот здесь очень много зависит от особенностей взаимоотношений родителей с ребенком и мамы с ребенком. Агрессия просто из ничего она не берется. Мы с вами говорили уже о том, что это возраст, когда ребенок впитывает в себя любовь, впитывает обязательно. И он как губка, что он впитал, то и он отдает. Вот если ребенок ведет себя агрессивно, понимаете, не просто упрямится, он даже с кулаками набрасывается, это должно вызвать тревогу мамину обязательно и желание задуматься, проанализировать еще, почему такая крайняя степень агрессивности в отношении нее. причины могут совершенно разные. Надо помолиться ей и попросить, чтобы Господь открыл для нее, чем она вызывает вот такую агрессию на ребенка. Вот первое, что приходит в голову. Здесь надо, во-первых, надо начать с внутриутробной стадии. Может быть, там было нежелание ее иметь ребенка, ему больно это. То есть на уровне души осталось это воспоминание. Может быть, она какое-то время недостаточно ему уделяла внимания, потому что была занята своими проблемами. Может быть, какое-то время она к нему проявляла какую-то холодность. Или, то есть, надо обязательно все равно найти какой-то такой момент, что причина и внутри самой мамы обязательно есть. Но здесь может быть и другая причина. То есть нельзя только на себя. Любое действие – это взаимодействие. В отношении ребенка обязательно нужно обратить внимание на то, что этого ребенка надо почаще причащать. Вообще ребенка надо причащать регулярно. Но если ребенок такой агрессивный, родители и дети, они связаны, как сообщающие сосуды. Ребенок ведет себя так агрессивно, а родители должны задуматься, в чем они тоже провоцируют ребенка на такую агрессию. Покаяться, исправиться, причащаться, потому что через причащение в их душу приходит благодать, их страсти успокаиваются, затихают, пожигаются, душа высветляется. Ребенок это чувствует, ребенок становится спокойнее. Ребенка точно так же причащать, его страсти тоже гасятся, и он тоже успокаивается. Это нужно делать обязательно. Обязательно проанализировать свое поведение, на, как его, на его агрессивность реагировать. Обязательно запрещать. Запрещать. Убирать руку, говорить очень твердо нельзя. В данном случае поставить в угол совершенно нормально. В данном случае у нас в монастыре дети и в этом возрасте прекрасно знают, что такое поклоны. Три поклончика земных, мама и ребенок вместе подходят и начинают молиться и просить Бога о прощении, о том, чтобы так больше не вести земные поклоны, с просьбой о том, чтобы исправиться. Но ни в коем случае, я хочу подчеркнуть, ни в коем случае в этой ситуации в ответ не бить. То есть, если ребенок подошел, шлепнул по лицу, его в ответ по попе шлепнуть, это подкрепление агрессивного поведения. Злом зло никогда не исправить. Никогда. Более того, я однажды прочитала такое исследование, что оказывается, если родители бьют своего ребенка, то это поведение воспроизводится как минимум в 2-3 поколениях. То есть родители бьют ребенка, это означает, что этот ребенок, когда будет вырасти, будет бить своего ребенка, а тот своего. То есть родители бьют своего и сына или дочку, и внука или внучку, и правнука, и правнучку. Одним ударом. Семерых одним ударом.
Или, получается, эта агрессия выливается там вот на младших, на кого-то, да, или на сверстников.
Обязательно.
И если мама наказала ребенка, он пойдет или там сестру, или брата ударит, или кого-то, кто под руку попался, да, это, или животное, например.
Да, это агрессия, есть такие исследования, вот это целое направление психологии агрессивности. Так вот, известно, что агрессия, она накапливается. Вот как капля по капле, вот стакан подставить, и кран открыть, там капелька капает. Вот, но капля по капле, это все наполняется. Так вот, и агрессия, она также капля по капле, она наполняется, наполняется, а потом через край она хлынет и вернется в такой парадоксальной форме, что родители просто ужаснутся. И вот эти вот крики, шлепки, раздражение, это вот те самые капли, увесистые капли порой, потому что шлепки, они могут быть, такие последствия приводить, к таким тяжелым последствиям приводить, потому что здесь и физический удар, и психический удар. Я тебя не люблю, я раздражен, ты меня раздражаешь своим поведением. Здесь на многих уровнях идет удар. То есть получается, что ребенка, я повторяю, когда он агрессивен, на агрессию, вот такой же физической агрессии, отвечать нельзя, потому что это идет обучение, подкрепление агрессивности. И он со временем будет просто эту агрессию наращивать. Либо можно довести ребенка до такого уровня, зависит от типа нервной системы, что он станет настолько таким забитым, что эта агрессия может быть направлена на самого себя, самоуничтожение. самоуничтожение. А потом, может, это выльется и в наркоманию, и в алкоголизм, и в другие формы вот этого самоубийства, затянувшегося или не затянувшегося, попыток суицида, попыток самоубийства. То есть в любом случае здесь, если верующая семья, ребенок так ведет, помолиться и требовательно, твердо поведение останавливать, руку отводить на поклоны, в угол, вплоть до того, что на какое-то время и сладкого лишать.
Или там что-то, что для ребенка дорого, да?
Что для ребенка дорого, да.
То есть, может быть, какая-то игрушка или еще что-то, да?
Да, конечно.
В таком случае.
Да.
А еще, знаете, вопрос такой возник. Его задала одна семья. Он немножко перекликается с тем, с той ситуацией, которую мы сейчас рассмотрели, немножечко. Mm-hmm. То есть вот ситуация такая, она, конечно, может быть, редко встречается, но вообще, в принципе, когда ребенку можно говорить нельзя, в каких случаях? То есть потому что иногда бывают не две крайности. Либо родители вообще не говорят, нельзя. Mm-hmm. Ну, то есть как бы вот все так это. Ребенок там с кулаками на маму бросается, мама так улыбнулась, ну, неловко, mm-hmm. ну, как-то так вот это. Все посмеялись, о, какое большое, да, это. Или другая крайность, когда ребенок шаг в сторону, нельзя. Он туда полез, нельзя. Это стал делать, нельзя. То есть когда все время нельзя. Вот где та золотая середина, и одна вот семья, как раз они подошли, спросили, вы знаете, мы прочитали, что, оказывается, нельзя говорить слово «нельзя». Так а что же тогда говорить? Он лезет, например, у папы к компьютеру. Папа на нем работает. Он может вырвать там проводки, то есть он просто... Ну, это для него накладно получается. Или там в другой семье ребенок лезет к газовой плите. То есть если мало ли, не дай бог, мама не заметила, ребенок же эту плиту может открыть, и это может очень плохо закончиться. Слово «нельзя». Когда оно может появиться, в каких ситуациях можно вот этим пользоваться? Или, может быть, есть ситуации, когда можно как-то по-другому это сказать? Вот как правильно родителям вести?
Слово «нельзя» в нашей культуре говорить обязательно. Почему? Вот это вот направление такое в воспитании, что нехорошо говорить ребенку нельзя, как я представляю, как я понимаю из того, что нам рассказывали, когда читали сравнительную педагогику, такой тип воспитания, он очень характерен для Японии. Наш преподаватель, он рассказывал, что когда он долгое время жил в Японии, его потрясало вот это вот воспитание японских детей. Там, я подчеркиваю, там совершенно другая культура, там другая система взаимоотношений. Вот для японской культуры, для них это приемлемо, это их культура. Так вот там до 5 лет, как он говорит, до 5-6 лет ребенку вообще разрешено все. И он был настолько потрясен, это наш преподаватель, когда, говорит, еду в пригородной электричке японской. Электричка, в принципе, говорит, напоминает наши электрички пригородные. Единственное, там отличие такое, что в каждом вагоне в середине находится умывальник, одноразовое полотенце и стоит ведро. То есть это в каждом вагоне обязательно. Почему я обращаю на это внимание? Потому что вот ситуация такая была, он рассказывает нам. Сидим в этом вагончике, в этой электричке, и рядом с ним села мама с ребенком вот такого возраста. И этот ребенок сидел, потом стал бегать, стал кричать. Я, говорю, смотрю на него, думаю, ну, когда он успокоится, когда мама будет его успокаивать. А мама нулевое вообще какое-то, то есть настолько спокойно, что хочет, то и делает. Смотрит, и другие как бы его на место не ставят, как у нас принято, подключается весь народ. Потом он бегал, ему стало скучно, он подошел, рядом сидел мужчина, читал газету. Он подошел, снял у него очки и выбросил мусорное ведро. Ну, этот преподаватель говорит, я сижу, думаю, ну вот сейчас-то начнется, ну сейчас-то мама наконец, ну что-то его как-то осадит. Говорит, ничего подобного, мама это увидела, спокойно встала, достала эти очки из мусорного ведра, вымыла, одернастовым полотенцем вытерла, подошла с низким поклоном, обратилась к этому мужчине, отдала ему очки, вежливо поклонилась и села на свое место. Вот он говорит, он был настолько вот оторопел, потому что даже вот в этом случае все можно. Другая говорит, такая ситуация была, когда зашел в магазин, а там тележки, на которых разводят товары. И точно так же другой ребенок, мама пока покупает что-то, и остановилась, разговаривает с продавщицей, которая, а там также магазин самообслуживания. А этот ребенок, ну ему скучно, пока мама разговаривает. Он взял на этой тележке, разогнался, как на самокате, и в стену врезался, там эти все посыпались товары. Он думает, ну вот сейчас, ничего подобного. Подошла мама, взяла его за руку, спокойно, молча, спокойно отошла в сторону, как будто ничего не произошло. Подошла продавщица, они вежливо друг другу поклонились, что все, разговор закончен. Она стала собирать эти товары, упаковывать. Он говорит, он просто торопел, что неужели это возможно? Неужели так можно воспитывать детей? Ну так вот он говорит, что это приводит в той культуре. То есть до 5 лет им разрешается все, они вырастают очень уверенные. Но в 5-6 лет, когда начинают говорить нельзя, у них идет такая ломка, у них идет такой кризис, жесточайший, потому что а чего это вдруг сейчас нельзя? Всю жизнь мою длительную, 5-6-летнюю, было можно, а тут вдруг нельзя. То есть для них в их культуре, в той, вот, а потом резкий слом. И потом они встраиваются в ту культуру, в ту систему взаимоотношений, где очень жесткое подчинение, очень жесткая иерархия. У нас сейчас демократия, а у них до сих пор очень жесткое соподчинение. Никакого шаг влево, шаг вправо и никакого там равенства. Четко по ступенькам и иерархия идет. Так вот, это в японской культуре. В нашей культуре совершенно по-другому. То есть в нашей культуре у нас ребенка поводят по другим ступенькам взросления. Малыш, вот как он начинает расти, как он начинает потихонечку развиваться, он должен понимать, что есть то, что такое поведение, которое одобряется, не одобряется, что можно делать и что нельзя. Другое дело, что психология открыта. В этом возрасте дети легче, у них они выполняют команды, так называется, запуска. То есть что разрешается сделать. Допустим, как скажешь, открой дверь, ребенок пойдет, дверь откроет. А вот если сказать «закрыть дверь», ему это почему-то в этом возрасте труднее. То есть он может подойти несколько раз, закрывать, открывать, закрывать, открывать, закрывать, открывать. Ну, то есть обязательно, чтобы вот пусковое было сначала. То есть для них это трудно. Но объяснять нельзя, надо. Рассчитывать на то, что он с первого раза вот послушается, как потом более старший ребенок, и не надейтесь. Почему? Ну, он пока еще для этого не созрел. И все равно приучать надо. Ну как приучать? Вот я могу объяснить на примере вот классическом, когда вот видишь у ребенка ожоги. И бывает так страшно, потому что думаешь, ну неужели нельзя вот эти вот ожоги было избежать? У нас на работе был мужчина, который очень, когда они поженились, своей любимой женщиной, и расписались, и ждали ребенка. Родилась девочка, он был просто счастлив, дочка родилась, и все так за них радовались, так все было хорошо. И вот когда этой девочке было 2,5 приблизительно года, все были в шоке из-за того, что она дернула на себя за шнур чайник, и весь кипяток на нее, то есть она обварилась, и лицо, и животик, и такие глубокие ожоги были, и, конечно, когда такое узнаешь, становится не по себе. Так вот, как не допустить вот этого? Это всегда очень трудно. Это всегда очень трудно. Я повторяю, все-таки на первом месте молитва. Молитва за ребенка, молитва за всю семью, чтобы ребенок был прикрыт благодатью. Помимо этого, правильное поведение ребенка надо приучить потихонечку, что можно, что нельзя. Ну вот, например, чтобы таких вот ожогов не было, чтобы на себя вот так вот не сваливать. Вот когда ребенок, обратите внимание, ребенок, он же маленький совсем. Вот мама гладит что-то. Мама находится с ребенком, мама что-то гладит утюгом. Ребенок, что он там видит с пола? Ему же интересно, вот он видит, что шнур двигается. Мама там наверху, там какие-то вещи передвигаются. Он же снизу вверх смотрит. Двигается шнур, и мама там что-то делает. Мама отошла в сторону, для ребенка самая нормальная реакция, исследовательская, ему же там интересно, дернуть за шнур, и сверху летит этот утюг, если он включен. Горячий. То же самое, это чайник. Мама там наверху что-то делает, так интересно, что там гудит или что-то там булькает. Что делать? Вот дернуть, и сверху это все летит. Как этого не допустить? А вот когда вы начинаете делать, когда вы увидели, что ребенок уже прицелился, он уже так смотрит, выжидает этот момент, потому что ему интересно. И хорошо, что интересно. Любознательный ребенок. Как сделать? Опередить. И задача ребенка. Вот мы говорили, что этот возраст от года до 3 лет, ребенок осваивает мир предметов. И к компьютеру лезет, и к чайнику лезет, и вот к утюгу лезет. Вот, например, к утюгу подойти ребенка или утюг этот поставить, и включен утюг, и сказать, смотри, какой горячий утюг, какой горячий. Взять воду, брызнуть и там, пш, смотри, вода как, пш, горячая, ой, какой горячий. Смотри, дотронемся, пальчиком, ой, горячо, и пальчик, пальчик свой, своим пальцем дотронуть, сказать, отдернуть, ой, горячо, пш, смотри, как горячо, давай сходим к батарее, батарея теплая, дотронуться можно, можно, а утюг и пальчиком дотронуться и показать, потому что у них, они должны это все видеть, пш, ой, как горячо, ой, горячо, попробуй пальчиком. В этот момент ребенок отдернет пальчик. Или даже он, если дотронется, есть дети, которые вот как бы они идут до все. Даже если он дотронется, он может заплакать, но это будет обожжен кончик, потому что они все-таки не все ладонью хватают, а пальчиком. Даже если будет ожог, но это будет маленького участка, небольшого, но зато это останется в памяти на уровне болевого, болевой реакции, вот той самой защитной реакции, чтобы он потом без вас вот этот вот весь утюг или весь чайник на себя не опрокинул. То же самое в отношении компьютера, тоже можно что-то сказать, именно объяснить, что нельзя. Ну, например, ну как? Ну, вот если, опять-таки, к японской той же самой традиции, что вот у меня на память приходит с компьютерами. То же самое преподаватель рассказывал, что в Японии был такой эксперимент, когда обучали детей с помощью компьютера, начиная с 3 лет, писать. То есть дети совершенно спокойно могут обучиться чтению и письму, начиная с 3 лет. Но из-за того, что у них косточки еще не сложились, там очень много хрящевой ткани. Если держать ручку, то будет искривление пальчиков очень сильное. Поэтому японцы придумали, что можно сделать очень просто. Сначала детей научить печатать на компьютере. Печатать. Это гораздо проще. А потом, когда уже пальчики будут достаточно развиты, вот тогда уже писать. Этот эксперимент в Японии был очень широко проведен. Проблем там с компьютеров нет. И эти детские сады, они были просто заполнены этими компьютерами. Но к чему пришли? Пришли к тому, что буквально через несколько лет эксперимента, года через 3, его пришлось очень резко прекратить. И причина этого была в том, что у всех детей, у всех, за редким исключением, испортилось зрение. Вот это вот мельтешение компьютерное привело, их сосредоточенность вот это вот зрительное привело к тому, что у них испортилось зрение. А потом еще там проблемы там с раковыми, с лимфатическими, с нервными, там нервные проблемы пошли, потому что это все, вот это вот излучение как влияет на ребенка, оно влияет гораздо сильнее. Там есть нормы определенные, возрастные, как можно пользоваться компьютером. Так вот, ребенка к компьютеру раннего возраста вообще нежелательно подпускать. Нежелательно подпускать. Поэтому, ну, хотя бы так и сказать, ну, проиграть эту ситуацию нельзя. Глазки болят. Ой, как глазки болят. Что-то объяснить ему именно на уровне вот этого вот наглядного, реального поведения. На уровне папа что должен показать. Ему сказать нельзя отвезти. Или мишку посадить. Нельзя. А еще что запомнить? Ну, это хотела немножко попозже сказать. Сейчас еще тогда проговорю. На что нужно обратить внимание? Ведь с ребенком этого возраста, с ребенком от года до 3, гораздо легче найти общий язык не на уровне аргументации пока еще, потому что оно у него очень простое, он очень много сердцем воспринимает, а на уровне переключения внимания. Вот если ребенка дошкольного возраста, младшего и так далее, старше, более старшего возраста, ему надо многие вещи объяснить, почему. В этом возрасте особенность возрастная ребенка. Он обращает внимание на то, что у него перед глазами. Вот перед глазами. На что его взрослые сейчас ориентировали, или что ярко ему попало в поле зрения, вот это вот сейчас ему интересно, и вот это вот привлекает внимание. Ребенка можно очень легко в этом возрасте привлечь внимание, но также легко можно отвлечь или переключить внимание. Обратите внимание, ребенок плачет, ему что-то очень хочется. Допустим, если мальчик, вот он плачет, здесь его стыдить, говорить, что так нельзя, нельзя, ну ты меня расстраиваешь. Это, ну как, это ему не по возрасту еще. Вот именно, что ты меня расстраиваешь, это как бы это разговор просто для себя. А если в этом желание, чтобы эта ситуация изменилась, можно ему сказать, вот если он что-то сделает, нельзя, нельзя. А потом сразу же, если мальчик, о, машина, смотри, какая машина за окном, красная, наверное, пожарная. Все, ребенок, где машина? Он сразу переключается. Или то же самое девочка, или там, о, птичка, смотри, какая птичка полетела. О, смотри, какая с красной шапочкой на голове. Где птичка? Все, сразу подбегает к окну. Где птичка? Наверное, улетела. Ну-ка, давай посмотрим, может, она опять прилетит. Этого достаточно, вы посмотрите, этого достаточно. Или совсем недавно у нас было такое, захожу в трапезную, ребенок маленький, его недавно привезли, там, может быть, на какое-то время они поживут у нас, может быть, просто как паломники, и вот малышка, рядом мамы нет, и вот он сидит, а он не хотел есть, в это время он не хотел есть то ли кашу, то ли суп, еще про те, что мама ушла, и, в общем, незнакомые люди, и вот он сидел перед собой, смотрел, за ложку не брался, а просто вот гудел, он плакал и гудел на одной волне, на одном звуке, он прям, и слезы лились, и вот к нему подходили и так, и сяк, и по-хорошему, и по-плохому, что, и, а он сидит себе и гудит. Истерики на пол не упал, но вот уже так сосредоточенность, такая боевая готовность номер один. Ну и как она снимается в этом возрасте? Да вот то же самое, запомните, очень просто. Переключение внимания. Переключение внимания, это так просто. Не тратятся ни ваши нервы, ни его нервы, и его нервы экономятся, потому что сейчас он расстроен, вот он сейчас на этом сосредоточен, это привлекает его внимание. Ну так отвлеките это внимание. Подходишь ему и говоришь, ой, это кто это так у нас ревет? Это, наверное, Мишка к нам пришел? Нет. Это, наверное, зайчик к нам пришел, так кричит? Нет. А как зайчик кричит? Он уже так это глаз в сторону, какой-то о чем-то с ним разговаривает, зайчик, а как зайчик кричит, не помню. Это, наверное, птичка к нам прилетела, и птичка так у нас кричит? Нет. А как птичка кричит? Она не кричит, она чирикает. А как птичка чирикает? Чирик-чирик, чирик-чирик. А коровка как мычит? Му. Он му. А ты видел у нас коровок? Не видел. Давай потом, вот сейчас покушаешь, сходим на коровок посмотрим. У нас коровки му, и у них есть бычок, и тёлочка есть, и козлята у нас есть. Все, забыл, слезы высохли, рот открыл, и самое время тут ему эту ложку в рот с кашей, и все, и дело пошло. Совершенно спокойно. Вот это вот переключение внимания с машинкой, с мишкой, в возрасте 5 лет не пройдет ни за что, а в 3 года за милую душу. И все спокойны.
Ну так, подробно рассказали, как можно нашим родителям поступать, если они в такой ситуации оказались. И все-таки вот в заключении хотелось бы еще раз проговорить, как нужно вести себя родителям, чтобы вот этот период, этот переход к новой ступеньке развития прошел мягко, легко как-то, потому что, например, если семья верующая, то для них вот эти вот признаки упрямства, своеволия, ну, многие родители более жестко как бы так вот пытаются подавить вот такое поведение ребенка. Как правильно все-таки вести себя родителям, чтобы помочь ребенку подняться на ту ступеньку, и чтобы это было, ну, скажем так, с наименьшими потерями и для родителей, и для детей?
Да. Вот здесь надо понять, вот, во-первых, нужно быть спокойным, что вот этот кризис, он проходит, это не на всю жизнь, это пройдет. Во-вторых, нужно понять, что этот кризис, он тоже имеет смысл. Вот когда зуб прорезается, бывает, ребенок плачет, и температура, но он должен за этот зубик прорезаться. То же самое, вот в этот, результатом вот этого вот кризиса, итогом, это появляется воля у ребенка, она только начинает складываться, воля, основа волеизъявления, основа самостоятельности. И здесь очень важно правильно себя вести, потому что если ребенку дать волю, вот разрешать все, все разрешать, ребенок становится своевольный, неуправляемый. Если пережать вот с этими, постоянно его одергивать, пережать с этими ограничениями, нельзя, нельзя, на каждом шагу нельзя хлопать по рукам, образно говоря, нельзя. Ребенок вырастает безвольный, очень пассивный, он становится как бы очень зависимый, он в новой ситуации постоянно теряется. Здесь самое главное найти меру. А вот найти меру, вот это самое сложное, это главное, найти меру, вот ту золотую середину, когда в чем-то ребенку разрешать проявить самостоятельность. Вот как тот случай, который я сказала, когда Андрюша или Кирюша вот захотел, я сам. Да это никому не повредит, это никак абсолютно не скажется на его здоровье, пожалуйста, вернись. Другое дело, если он будет изо всех сил плакать, чтобы засунуть что-то в розетку. шпильку, допустим, в розетку засунуть. Здесь однозначно нельзя. То есть нужно найти меру, вот, чтобы ребенка в чем его ограничивать и что разрешать, чтобы он обучался действовать самостоятельно, чтобы у него потихонечку вырабатывалось чувство ответственности за свои поступки. Это будет потом. Но сейчас это самое начало самостоятельности, воли. Так вот эту вот меру в наказаниях, в меру в разрешениях найти очень трудно. Это искусство воспитания. На что я хочу обратить ваше внимание? Я повторяю, с молитвы, с исповеди, с причащения. Почему? Потому что мы воспитываем. И мы воспитываем ребенка по своему образу и подобию. Понимаем мы это или нет. Мы страстные, мы нервные. Мы будем воспитывать ребенка такого же. Мы исповедуемся, мы причастимся, душа наша высветлится. На ребенке это будет сказываться обязательно. Просто обязательно. И кроме того, мы сами будем более спокойно реагировать на поведение ребенка. Кроме этого, сказано так, благодать просвещает. Знания надмевают, а благодать просвещает. После причастия, вот Господь сердцу откроет некоторые такие вот особенности и вашего ребенка, и вашего поведения, которого ни в одной книге не прочитается. Это будет относиться конкретно к вам, конкретно к вашему ребенку. Не забывайте, что это нужно все делать с любовью. Ни в коем случае нельзя наказывать ребенка в раздражении. Это запрещено. Вот это вот запрещено. Ребенка можно наказывать только в спокойном состоянии, потому что иначе это не наказание, это разрядка эмоций наших, это обучение агрессивности. Наказание от слова «наказ», «наказ», то есть обучение, дать наказ, обучить. То есть мы обучаем тому или иному. Это надо делать очень осторожно. Еще что я хотела сказать вот в отношении как бы, вот духовного воспитания этого ребенка. Надо понять, что ребенка вот от года до трех, если мы сейчас говорим об этом возрасте, это очень важный возраст в обучении как бы, духовному, даже не в обучении, в духовном возрастании ребенка. Почему? Потому что это доинтеллектуальный уровень, так называется, богопознание. Он не все понимает умом, но он очень чутко реагирует сердцем. Это одна особенность. Он очень доверчив, открыт к окружающему миру. И очень светло и как бы вот всей душой воспринимает то, что ему говорится о Боге, о мире. Он сердцем чувствует любовь и к ней тянется, а Бог есть любовь. Во-вторых, это то, что ребенок для него вот этот вот духовный мир, она настолько реальна и близка, что порой удивляешься ребенку, как он, это все для него вот близко. Это мы, взрослые, как-то стараемся для себя еще понять, что это же близко, Господь же рядом. Это как бы себе еще объясняем, Господи, я верую, помоги моему неверию. Вот эти пробивают мысли, вот эти помыслы, которые вселяются. А для ребенка все по-другому. Вот митрополит Вениамин Фетченков, он описывает такой случай, что к нему бабушка пришла и рассказывает, у ребенка, маленького ребенка трехлетнего, у него был коклюш, он очень сильно кашлял, и настолько он измучился, что перед сном он бабушке говорит, бабуля, если тебе во сне приснятся ангелы, ты им скажи, чтобы я больше не кашлял, потому что я очень устал. То есть, понимаете, для него это все рядом. Все рядом, это особенность мира ребенка. Во-вторых, это то, что у детей, у них вот эта простота богообщения. Следующее, что нужно запомнить, это в этом возрасте и дальше. Нужно говорить когда о Боге, о храме, о причастии, акцент делать на любви. На любви, Бог есть любовь. Не надо ребенка страшить вот этим вот Богом, наказанием, там, страшным судом. Это нужно объяснять, но акцент главный, смысловой акцент делать на любви. Бог — это любовь. Ребенок это воспринимает всем сердцем. И он тогда тянется к нему, как к любимому родителю. Он с ним разговаривает, он плачет. То есть, понимаете, у него идет живое общение. Не надо его обкрадывать вот в этом общении. Акцент на этом делать. Причащение с радостью, в храм с радостью, помолиться с радостью. Как хорошо, мы поговорили. Сердечко, слышишь, как радуется? Ой, как хорошо нашему сердечку. Почему? Мы с Богом поговорили, Бог нас услышал. А сейчас, если посмотреть, сердце плачет, сердечко плачет, оно сжалось у нас. Почему? А там пятнышко грязное. А почему грязное? Мы согрешили, поругались сегодня. Там подрались, там ты его ударил другого, вот, шлепнул, игрушку не отдал. Надо нам попросить прощения. Господи, прости, все, Господь простил, сердечко опять радуется, опять оно светлое-светлое, как солнышко. То есть вот это, вот с ним разговаривать на его языке. И еще, что нужно запомнить, это то, что ребенка нужно обучать духовной жизни своим примером. Ребенок очень четко, очень чутко реагирует сердцем на то, родители говорят искренне или нет, они живут этим или они это выдумывают для него. Поэтому ну вот он видит, что родители вместе молятся до еды, после еды, перед сном, после сна. Ему тоже хочется взрослеть, ему тоже хочется, ему это интересно. И он тянется за родителями, он тянется, поэтому родители сами должны быть примером.
Ну, на этой ноте мы, наверное, и закончим. Пожелаем всем нашим радиослушателям успехов в деле воспитания своих детей или, может быть, даже внуков уже для кого-то. Спасибо вас, Господи.
Всего доброго.
Свои отзывы, вопросы, предложения вы можете сообщать по телефону 8 904 98 79 771. До встречи в следующую пятницу. Храни вас Господь.